Сегодня мы начинаем с главы первой части второй. Там, где нас нет, Михаил Успенский, сага о похождениях былинных богатырей. Итак, глава первая. Правый сапог он надел на левую ногу, левый сапог он надел на правую ногу, повернулся и прочь он пошел. Исчезновение и возвращение Телепинуса. За пределами света, на краю седых небес, произрастает дерево, вышиной равное самой высокой горе. На ветвях этого дерева вместо листьев растут живые головы, их ровно столько, сколько на свете людей, и каждая говорит и говорит свое, пока не упадет с ветки вниз, обозначив конец чьей-то жизни. Если кому повезет попасть в те места, он может попытаться залезть на дерево, отыскать такую голову, чтобы в точности походила на его собственную, и узнать от нее, что случится в его судьбе и как можно избежать горя, болезни или бедности. Но такое большое это дерево, и так много вещих голов на нем произрастает, что можно разыскивать свою до самой старости, если, конечно, не успеешь состариться, добираясь на край седых небес. А если и не состаришься, сумеешь найти свое подобие, так тоже толку немного. Ведь головы вещают все в раз, шум стоит, как на тысяче ярмарок, ничего не расслышишь и не поймешь. Поэтому никто туда и не ходит. И непонятно, кто это дерево посадил и с какой целью, поэтому хватит о нем. Побратимы шли, проклиная окаянских сапожников. «Не беда, сэр, брат!» Временами принц делался весьма ехиден. «Скоро подрастут ваши сыновья, вот они-то и станут добрыми чеботарями». «Мои станут чеботарями», — невозмутимо отбивался жихарь. «А твоих вот едва ли выучат чистить отхожие места. Одно им только заделье и подойдет — пособлять повивальным бабкам, перекусывая пупки». Побратимы переругивались не со зла. Просто шагать в Драбадан молчком очень страшно. Будимир и тот не петушился и не покидал новые жихаревые шляпы, войлочные с широкими загнутыми полями. «Не повредило бы нам поклониться Проппу», — сказал принц. «А признаешь, что Пропп-то покрепче вашего фрезера будет», — сказал жихарь. Но ни одного истукана им по дороге не попалось. Мало того, встречались время от времени заросшие ямки или пеньки подрубленных столбов. «Поковыряли они всех наших идолов», — определил жихарь. «Тут свои порядки». Листья здешних деревьев трепетали без ветра, птицы пели печально, как на тризне. Побратимы то и дело ощупывали на себе многочисленные обереги, понавешанные недавними возлюбленными, лягушачьи косточки, черепа, нетопыри и просто дырявые круглые камушки. Против славы драбаданских кудесников все это было прахом. Жихарь нагнулся, подобрал на счастье подкову, богато живут, и, завязав ее узлом, передал спутнику. Принц без труда развязал. Мучили подкову, пока не переломилась надвое. Тут и дорога надумала раздвоиться. Никакого указательного камня у развилки не наблюдалось. Жихарь достал подаренную за жаркую любовь монетку с ликом неведомого владыки и подбросил. Выпала левая дорога, поэтому пошли по правой. Богатырь то и дело косился налево. Вдруг там лучше, а потом... «Глянь-ка, брат! А вон мы и сами идем!» Принц глянул. За невысокими деревцами точно остановились двое, во всем подобные побратимам, вплоть до петуха. Оба Будимира обиделись и громко заорали, а люди на левой и правой дорогах стояли, разинув рты. «Эй, вы!» — окрикнул жихарь, и крик вышел двойным, ровно как и петушиные вопли. Жихарь махнул рукой на пару с двойником. «Это нас драбаданцы сходу начинают морочить. Давай не будем на них пялиться, пойдем своим путем». К такому же решению, видно, пришли и левые побратимы. Дороги расходились все дальше, скоро и двойников не стало видно. «Встретить двойника к смерти», — сообщил принц. «Да уж не к добру», — согласился жихарь. Дорога пошла вверх на холм. «Замучились бы мы в доспехах, когда бы не Святогорова силушка», — сказал жихарь. «Сейчас глянем сверху и увидим, что нас ждет», — откликнулся Яртур. На вершине зеленого холма стояло одинокое дерево, словно нарочно посаженное, с высоким голым стволом. Только на вершине раскинулась густая шапка зазубренных листьев. Под деревом сидели двое в нарядных атласных одеждах, обратясь лицом друг к другу. На побратимов они и не глянули. «Сдается, оружия у них никакого нет», — сказал Жихарь.
«Страшнее другое, сэр, брат. Оглянитесь».
Жихарь посмотрел и охнул.
Вся равнина, сколько хватало глаза, вскучивалась тут и там точно такими же холмами, и каждый венчался точно таким же деревом. И возле каждого дерева сидели двое в нарядных атласных одеждах, а к ним с опаской приближались бесчисленные принцы и жихари.
Жихарь опять помахал рукой, и жест его повторили все двойники, шагнул вправо, влево, то же самое.
«Понятно. Здешние чародеи воздвигли здесь множество огромных зеркал, чтобы сбить нас с пути».
«Значит, мы для них серьезные люди», — сказал Жихарь. «Только нет здесь никаких зеркал. Во-первых, стекло страшно дорогое, а во-вторых, я десницей помываю, и подрак мой тоже десницей».
«Подрак? Десницей?» — не понял я, Артур. «Ну, двойник, подрак, слово подражать, знаешь. А десница у нас будет правая рука».
«Вот как.
И что же делать?»
«Обернем все себе же на пользу. Соберем всех этих наших подругов вместе, они сейчас же об этом толкуют. И пойдем большой грозной дружиной. Тогда нам никто не страшен».
Принц представил себе это дело и замотал головой. «Ничего не выйдет».
«Это почему же?»
«А потому, любезный мой сэр, что мы вот с вами идем такую уже неделю и в основном прекрасно уживаемся, если не считать прискорбную стычку возле моста. Не то будет, когда каждый из нас встретится лицом к лицу с самим собой, да еще многожды повторенным. Мне, например, другие претенденты на престол ни к чему, и без того чаю дорога к трону окажется весьма тернистой. А вы, достойные сэра Джихары, непременно передеретесь между собой».
«С какой стати?»
«Вы чрезвычайно противоречивый человек, сэр-брат, и в каждом из вас обязательно начнет проявляться какая-нибудь одна черта, неприятная другим джихарам. Я уже не говорю о сэре Будимире. Тут полетит столько перьев, что мы до конца жизни сможем торговать подушками и перинами». Жихарь стиснул зубы и задумался так, что стало заметно.
«Точно», — сказал он.
«Иной раз, бывает, так бы и дал себе по зубам, особенно если за дело».
«Вот я и говорю. Но тревожит меня другое. Раньше я думал, что подобное место может существовать только в неразгаданных трудах древних философов, а оно, оказывается, есть на самом деле».
«Что за место?»
— насторожился Жихарь и взялся за меч.
«Схватились за оружие и все остальные рыжие богатыри.
Древние именовали его «Дурная бесконечность», — прошептал принц.
«Воно как!»
— шепотом же ответил Жихарь.
«И что же нам тут теперь до смерти скитаться?»
«Не знаю. Возможно, эти достойные господа подскажут нам что-нибудь».
Побратимы подошли к сидящим. Оба незнакомца были уже в летах, в бородах, при морщинах. На одном был золотистый атлас, на другом серебристый. Между ними на плоском камне лежала доска, расчерченная черными и белыми полями. На доске стояли шашки, золотые и серебряные, под одежду.
«Играют в тавлеи», — шепнул Жихарь. «Я тоже гораст, а ты?»
«Случалось», — ответил я, Артур. «Только вот такой странной игры видеть не приходилось». И верно, золотые шашки стояли на белых полях, а серебряные — на черных. От того, что игроки двигали своих пехотинцев в разных направлениях, ничего доброго не происходило. Оба играли как бы каждый в свою игру, не поражая фигур противника и не теряя своих.
«Дурной бесконечности», — сказал принц, — «как раз и должно быть таким развлечением. Клянусь честью, если бы они метали кости, каждый раз выпадало бы равное число».
«Да», — сказал Жихарь. «И сказка тут рассказывает все время одну и ту же. Про белого бычка».
«Вы тоже изучали философию, сэр-брат?» — оживился я, Артур.
«Не пальцем делом», — напомнил богатырь.
«Вот ты, братка, понимаешь, о чем они говорят?»
Игроки говорили... Вернее, повторяли одно и то же.
«Первично», — молвил один, двигая шашку.
«Нет, вторично», — возражал другой и делал встречный бесполезный ход.
«Первично! Нет, вторично!»
Но драться почему-то не лезли. И не надоедало же им, зато быстро надоело Жихарю и всем остальным жихарям. Богатырь наклонился, тяжелой лапой смешал все шашки на доске и проворно расставил их в надлежащем порядке.
Игроки с испугом глянули на него, потом всплеснули руками и стали передвигать шашки с большой поспешностью, забирая у противника по две, по три за раз.
«Теперь другое дело», — Жихарь выпрямился и удовлетворенно присвистнул. Не было уже ни вблизи, ни вдали никаких иных возвышенностей, кроме этого холма, и лишних людей тоже не было, все сгинули.
Игроки пожали друг другу руки, посмотрели на побратимов и, не поднимаясь, начали отвешивать им земные поклоны.
«Не за что», — скромничал Жихарь. «Вам бы это даже малый ребенок мог подсказать. Вы кто, люди добрые?»
«Пилорама», — сказал игрок, которого звали Пилорама. «Вшивананда», — сказал игрок, которого звали Вшивананда. Представились и побратимы, причем принц наступил Жихарю на ногу и свирепо прошипел, что им-то, молодым, надлежало назвать свои имена первыми.
«Простите, отцы, за невежество», — тут же повинился Жихарь. «А вы кто будете?»
Пилорама и Вшивананда поглядели друг на друга с недоумением и развели руками. «Да вот играем», — сказал Пилорама. А по глазам его видно было, что не имеет он Пилорама и малого понятия о том, кто он такой и что тут делает.
«А что вы тут делали?»
— не унимался Жихарь.
Принц опять напомнил ему, что вопросы должны задавать старшие, но у игроков, видно, лишних вопросов не было. «Спор наш весьма важен в онтологическом смысле», — сказал Вшивананда в золотистых одеждах. «Как, по-вашему, материя, она первична или вторична?» Безымянный принц охотно принялся высказывать свое просвещенное мнение на этот счет, а Жихарю сказать было нечего. Он пораскинул умом и подумал, что драбаданские колдуны решили поставить своих часовых, самых умных, сторожевым постом. Но от великого ума часовые Пилорамы и Вшивананда забыли о своих обязанностях и предались бесплодным умствованиям.
«Были бы вы помоложе, да попались бы мне на службе, пропали бы вы у меня на самых черных работах», — решил он.
Умный спор между тем опять пошел-ка по кругу.
«Первично! Вторично! Это как посмотреть!» — восклицал Яртур.
Тут Жихарь с тревогой заметил, что на равнине там и сям начинают потихоньку прорастать бугорки.
«Хватит!» — рявкнул он. «От ваших разговоров мы опять угодим в эту, которая дурная!»
Спорщики замолкли. Бугорки разгладились.
«Пойдем отсюда скорей», — сказал Жихарь. «Видишь, и Будимир тревожится, значит, все-таки застава эта, но хитрая».
«Прощайте, достопочтенные старцы», — сказал принц. «С большим удовольствием продолжил бы наш разговор, но время не ждет».
«Как раз у нас-то время и ждет, чтобы наступить в надлежащее время», — сказал серебристый Пилорама.
Тут его сопернику пришел в голову другой, не менее важный вопрос.
«Скажи мне, отчего солнце вечером бывает красным?»
«Я скажу тебе, потому что оно смотрит в ад», — отвечал Пилорама.
«А скажи мне, отчего солнце вечером бывает красным?» — не унимался золотистый Вшивананда.
«Отцы, милостивцы!» — взмолился Жихарь. «Помолчите, пока мы не уйдем подальше. Или нет, я вам самую хитрую на свете загадку подкину. Бабушкин внучатый козлик, тещиной названной курицы, кем приходится?»
Лица у спорщиков вытянулись. Начали они разбирать Жихареву загадку по всем косточкам. «Уходим, уходим», — торопил Жихарь. «А то, как на доске у них пойдут одни нищие, так мы отсюда никогда не выберемся». Они сбежали с холма и помчались по равнине, то и дело оглядываясь, пока одинокое дерево не исчезло за горизонтом. Тут побратимы остановились и отдышались. Все-таки подлинно мудрые люди этот сэр Пилорама и сэр Вшивананда, — заметил принц.
«Убивать пора», — согласился Жихарь.
Напоминаю всем, что на волнах 106,8 идет программа «Модель для сборки». Настоящее виртуальное путешествие. Глава 2 части 2 произведения Михаила Успенского «Там, где нас нет». Человек не должен зависеть от длины своего меча. Миямото Мусаши.
Жихарь ожидал, что на границах Драбадана будут стоять и настоящие, могучие заставы, что в перелесках таятся зоркие разъезды, но ничего такого не было, и от этого становилось еще страшнее. Что-то ужасное должно скрываться за такой беспечностью. «Ну ладно, и то, что денег за проход не берут», — утешался богатырь. «Не таковы предстанут рубежи моего королевства», — заявил Яртур. «Ни один враг не осмелится переступить их, не заплатив соответствующие мзды. Видно, безденежье и его доконало». «Правильно сказал тебе премудрый Соломон, что вы, молодой человек, носитесь со своим королевством, как дурень с писаной торой». «Ему легко говорить, он самодержится в своем праве». «О, а вот и лесной остров», — обрадовался жихарь. «Посидим, отдохнем, а то нас тут на чистом месте всякий увидит и всякий обидит». Но Будимиру лесной остров чем-то не полюбился. Петух запел, только напев был удивительный и незнакомый. «Войдем на остров с двух сторон», — решил жихарь. Пошли розно, для порядка таясь за невысокими елочками. Ничего живого в лесу не водилось. «Помолчи», — предупредил жихарь своего пернатого стража. Елки начали редеть, и вскоре показалась полянка. Жихарь ступал бесшумно, и старания его оправдались. Человек, сидевший посреди поляны спиной к нему, даже не пошевелился. То ли глухой был, то ли бесстрашный. Жихарь увидел, что с другой стороны на поляну выходит, не скрываясь, Яртур, и махнул предостерегающий побратиму рукой. «Мол, я тебя вижу, а ты меня как бы не замечай, вернее будет». Спина у незнакомца была довольно широкая и крепкая, обтянутая черным шелком. По шелку вился вышитый желтым чешуйчатый змей с бородой. «Приветствую вас, достойный сэр!» — громогласно объявил принц. «Думается мне, что давно приспело нам с вами пора скрестить мечи и преломить копья».
«Не имется ему!» — возмутился жихарь. «Вот сейчас этот кудесник Кейк превратит его в белую красноглазую мышь».
Незнакомец с места прянул вверх на человеческий рост, приземлился на полусогнутые ноги, выбросил в сторону правую руку, словно принимая вызов, но рука была пустая и только делала вид, что держит клинок. «Я не дерусь с безоружными», — начал Яртур, но досказать не успел. Незнакомец одним прыжком достал его и сделал выпад пустой рукой. Яртур привычно закрылся щитом и поступил верно. Зазвенела сталь, кое-как слаженный бабьими руками щит раскололся. Жихарь ахнул, но остался на месте. «Вмешаешься, не оберешься обидой от побратима». Богатырь углядел, что из-под черной причудливой шапки чужака спускается на спину черная косица.
«Баба в штанах! Последние времена пришли!» — ужаснулся он, словно бы и не в окаянии недавно угостил. Но кем-кем, а бабой незнакомец не был. Он стал теснить принца к деревьям.
Меч Яртура сам по себе звенел в свободном воздухе, то и дело сталкиваясь с невидимым клинком. Потом с жалобным стоном переломился.
Никогда богатырь о подобном оружии не слыхал, но в смертную для принца минуту, видно, пришли из ниоткуда в ум сонные наставления Беломора.
Жихарь выскочил на поляну и крепко придавил ногой к земле тень, которую отбрасывал незримый меч чужака. Незнакомец устремился со всей силой вперед, чтобы нанести последний колдовской удар, но из-за жихарева вмешательства утратил равновесие и полетел носом вниз. Богатырь пал ему на спину и стал отбирать незримый клинок, остерегаясь, чтобы не порезаться. Клинок в руке чужака мотался туда-сюда, это было видно по скашиваемой жухлой траве. «Так нечестно, сэр Джихар!» — заорал Яртур.
Будимир слетел со шляпы и немного поклевал врага, одобряя тем самым действия хозяина. «А колдовским оружием биться честно?» — возразил жихарь. Он уже отобрал чародейный клинок и, сидя верхом на легающемся противнике, лихо рубил воздух. Меч был хоть и мнимый, да тяжеленький. Пока он торжествовал победу, незнакомец так ловко и сильно мотнул головой, что косичка тоже неожиданно тяжелая,
оплела жихарю шею и стала давить. Глаза богатыря полезли наружу, а принц попросту растерялся от наглости побежденного. Жихарь хрипел, он со зла решил отрубить хитрым мечом чужую башку заодно со зловредной косицей, но потом пожалел поверженного и попросту приласкал его свободным левым кулаком. «Жаль, что вы убили его, сэр-брат», — сказал Яртур. «Немало полезного мог бы он нам поведать о нравах и обычаях драбаданских».
«Ничего бы он не поведал. Он и сам в Драбадане чужой», — сказал богатырь. «Пришелец из чайной страны, по роже видно».
Пришибленный был молод, желт лицом и раскос глазами. Глаза, как ни странно, продолжали блестеть.
Да не так уж я его и убил, хоть и перестарался. Дай-ка воды. И чё ты дурной на людей бросаешься?
«Хотел бы узнать ваши светлые имена», — произнес чайниц мягким и тонким голосом.
«Живой», — убедился жихарь. «Тогда знай. Поднял ты свой подлый и лиходейный меч на королевич неведомой страны преславного Яртура. А я побратим его, знатнейший воевода, жихарь из многоборья, поразивший в смертном бою самих Гогу и Магогу».
«Давно слышал ваши имена, а теперь бы счастливилось встретить вас», — заявил незнакомец. «Я же Лю Седьмой, бедный монах, бредущий по свету с поддырявым зонтиком».
С этими словами он извлек из травы и раскрыл над головой зонтик. Зонтик, вправду, был дырявый.
«Это где ж ты наши имена слышал, бедный монах?» — озадачился жихарь.
«Так полагается говорить при встрече с незнакомыми людьми», — отвечал Лю Седьмой и добавил. «Таланты ваши выше неба и глубже моря».
«Оно так», — согласился жихарь. «Но об этом пока мало кто знает».
«В пути нам чаще встречались призраки и чудовища, нежели люди, склонные к распространению слухов», — добавил Яртур.
Жихарь развязал заплечный мешок, достал подорожные гостинцы, настряпанные руками многочисленных возлюбленных. Лю Седьмой тоже полез в котомку, где было немало чудес.
«Разве такое едят?» — испугался жихарь.
«Кушанье называется «Битва тигра с драконом», — улыбнулся Лю Седьмой.
«Боюсь, что битва эта и в животе продолжится».
«А нет ли лучше вина?»
Лю Седьмой немедленно вытащил глиняный жбан.
«Когда великий мудрец занимается незначительным делом, он им тяготится и невольно тянется к вину», — сказал бедный монах.
«Да ты хороший человек, правильный», — обрадовался жихарь. Вино было непривычное, но крепкое. Оно быстро исторгло из побратимов их нехитрые сиротские истории, которые Лю Седьмой выслушал с вниманием и почтением.
«Воистину схожи судьбы великих людей», — объявил он. «Некогда в провинции Шаодябань жила супружеская пара, неустанно возделывавшая рисовые поля и молившая небо о неспослании наследника в течение 50 лет. Небо вняло их просьбам, и вот однажды на исходе правления под девизом «Целомудрие и животноводчество» почтенный земледелец вышел из на рассвете из своей скромной хижины, чтобы в очередной раз сжечь свиток с прошением госпожи великой бабушки. На самом пороге своего жилища он увидел повитого желтым императорским шелком ребенка. У младенца не было ни головы, ни рук, ни ног, ни глаз, ни ушей, ни прочих отверстий, что, несомненно, указывало на его божественное происхождение».
Погоди, как же дед догадался, что это младенец, а не беглый колобок?»
«Так ведь молили-то о младенце».
«А ты здесь при чем?»
«Я и был тем самым божественным ребенком».
Жихарь и Яртур с недоверием осмотрели сотрапезника. «Вроде все на месте».
«Причитания моих приемных родителей настолько растрогали небо, что оттуда спустился Гао Железное Око с теслом и буравом в руках. Он придал моей бесформенной сущности надлежащие очертания, и тогда почтенные старики увидели, что тело мое поросло рыжей шерстью, а зрачки квадратные». Жихарь обхватил голову Лю Седьмого руками, а Яртур пальцами расширил узкие зрачки.
«Все верно. Зеница словно игральная кость». Вздохнул жихарь и отпустил голову рассказчика.
«Прошло 3 года, — продолжал бедный монах, — и я изгнал из сердца думы об истинном и ложном, а устам запретил говорить о полезном и вредном. Видя такую выдающуюся ученость, жители деревни собрали денег и отправили меня в столицу сдавать экзамен на звание чиновника. Уже тогда знал я наизусть 83 особенности и 144 исключения, безошибочно излагал книгу о ненаписанном, сложил стихотворение, пробираясь сквозь заросли конопли, забиваю косяк в ожидании друга». «Вы владеете искусством стихосложения?» — воскликнул пораженный принц. «С помощью скромных способностей достиг небесного совершенства», — поклонился Лю. «Среди титулов, которые стяжал недостойный, есть и звание полководца литературных достижений».
«Тогда сказывай», — велел жихарь.
Лю Седьмой вскинул особым образом руки и возгласил.
«Под горою Мысань расцвела конопля молодая. Дикий гусь улетел, устремляясь печально на юг. У заставы Хунань я в беседке сижу, ожидая, не приедет ли с запада верный испытанный друг. Мы бы выпили с дальнего юга и забили косяк из пыльцы молодой конопли, но дорога пуста, ни врага там не видно, ни друга. Только гусь одинокий и стонет, и плачет вдали».
Некоторое время восхищенные побратимы молчали, сопереживая гусю. Лю Седьмой осторожно спросил, поняли его друзья или нет. «Конечно, добрый сэр Лю, язык поэзии понятен во всем мире».
«Славная какая чайная страна!» — похвалил незнакомую землю Жихарь. «У вас в одночасье и конопля цветет, и гуси на зиму улетают. Здорово живете!»
«Только я одно не понял. Какой такой косяк ты мечтал забить и куда?»
«В глубокой древности, — распевно сказал бедный монах, — ни один мудрец или поэт не мог миновать конопляного поля, чтобы не забить косяк другой. Ныне обычай этот утрачен, ибо забыта сама и его сущность». Некоторые пробовали, правда, прибивать мешочки с конопляной пыльцой к дверным косякам, но из этого ничего не вышло. «А может быть, имелся в виду косяк гусей?» – спросил я Артур. «Нет», – вздохнул чайнец. «Стихи слагают лишь про одинокого гуся».
«Да пусть себе летит», – отмахнулся Жихарь. «Ты рассказывай, что дальше-то было».
«В учении я преуспел и в скорости обогнал великовозрастных юношей. Особенно сдружился я со студентом Уде, приохотившим меня к этому вот рисовому вину. В 5-летнем возрасте я уже мог перепить прославленных полководцев, а старший товарищ мой не уберегся. Когда он лежал возле винной лавки, забывшись мечтательным сном, двое студентов из числа неуспевающих учинили над ним жестокую насмешку. На лбу нарисовали древесного краба, совокупляющегося с уездным начальником из Циндао, а за каждое ухо воткнули пучок перьев. Когда злосчастный Уде проснулся, отчаянию его не было предела. Не в силах перенести позора и желая наказать обидчиков, он повесился невдалеке от их жилища».
«Вот так наказал», — усмехнулся Жихарь. «Я бы таких друзей самих напоил до полусмерти, да утащил отсыпаться на погост. То-то бы им страху было среди ночи».
«Студент Уде поступил согласно велениям неба», — развел руками Лю Седьмой. «Тогда я по малолетству этого не понимал, вот и пришел в такой сильный гнев, что позеленел и на 3 дня потерял сознание». «Но вы, надеюсь, разочлись с обидчиками?» — забеспокоился принц. «Не хотелось мне убивать живых людей, но пришлось», — воскликнул бедный монах. «Духом я тогда был очень силен, но телом слишком слаб, ел по зернышку, ходил лишь при попутром ветре».
«Маленький, да еще пьяный», — улыбнулся богатырь.
«И тогда я пошел к совершенно мудрому Шену и начал рьяно, будто в поисках потерянного сына, бить во все неподвижные и переносные барабаны. Учитель Шен вышел и спросил о моей беде, а потом приложил 3 меча на выбор. Первый звался «Закаленный при свете дня». Был он совершенно невидим, и тело не ощущало его удара. Имя второго звучало, как «Закаленный в сумерки». Его и увидеть можно было только в сумерках, и для врага он также был безвреден. 3-й меч носил имя «Закаленный во тьме». При свете дня видна его тень, близко не видно. Ночью он блестит, но не видна форма. Коснувшись тела, рассекает его с треском, но рана сразу же заживает, остается лишь боль, и к лезвию кровь не пристает.
Толку от такого меча!
Слушай дальше. Взяв меч, я отправился к старшему из обидчиков, которого звали Вэй Черное Яйцо. Он валялся под окном пьяный. Я 3 раза разрубил его от шеи до поясницы, но Черное Яйцо не проснулся, и я поспешил уйти. Но у ворот встретил его дружка, Гуна, мешающего бежать, и 3 раза рассек его, будто воздух. Гун засмеялся. «Чего это ты махаешься, маленький Лю?» Я, тяжко вздыхая, пошел к себе. Проснувшись, Черное Яйцо стал пенять своему приятелю, что оставил его пьяного без одеяла. Заболело горло, заломило поясницу. То же самое почувствовал и Гун, мешающий бежать. Он догадался, что маленький Лю сокрушил их обоих, но было поздно, к вечеру злодеи скончались в страшных мучениях.
«Для беззащитного ребенка такое оружие в самый раз», — сказал я Артур. «Но пристало ли использовать его мужчине и воину?» Они с бедным монахом затеяли спор, что воину пристало, а что наоборот, и Жихарь успел задремать.
«Жаль, сэр, брат, что прослушали вы рассказ доброго сэра Лю о его вере, именуемой Цзинь. О, какой удивительной дорогой пошли любомудры чайной страны. Они усматривают во всем лишь 2 начала — Сунь и Вынь. Первое из которых обозначает совершенную наполненность, а второе — совершенную же пустоту. Непостижимо».
«Чего же уж не понять», — сказал Жихарь. «Дело молодое. А вот что ты, приятель, в Драбадане забыл?»
Бедный монах поклонился.
«В познании я, Лю, подобен червяку в жбане с уксусом», — сказал он так, что у Жихаря отоском и свело скулы. «Прослышав о мудрецах и волшебниках этой страны, я пришел поучиться у них и посостязаться на путях Цзинь. Мечтаю получить из их уважаемых рук очередное звание и диплом. На этой поляне сижу, ожидая прихода тех, кому послал вызов».
Жихарь срочно засобирался. «Мы, понимаешь, идем сторонкой, чтобы обойти колдунов, а ты сам к ним в лапы лезешь. Пойдем, королевич, а тебе за вино спасибо».
«В самом деле, сэр Лю», — согласился принц. «Мы всего лишь воины, владеющие жалкими начатками магии. Мы не то чтобы боимся здешних чародеев, они нам просто не нужны, зато могут стать досадной помехой».
«Взялся за ум», — похвалил Жихарь побратима на свою голову. Принц услышал в его словах насмешку.
«Нет», — переменился и Артур. «Мы не вправе оставлять сэра Лю в одиночестве перед лицом явной опасности».
Бедный монах еще раз поклонился.
«Ничтожный и впрямь рассчитывал на вашу помощь».
Жихарь вопросительно поглядел на Будимира. Петух подошел к Лю седьмому и приласкал того крылом.
«Ослепительный феникс нередко таится в убогом курятнике», и Лю в третий раз поклонился. Потом подошел к побратимам и приобнял их.
Жихарь почувствовал, что летит куда-то вниз, а бедный монах напротив устремляется к небу. Богатырь хотел рвануться отсюда подальше, но не в силах был дрогнуть даже мизинцем. Увядшие травы встали в его рост, их стебли превратились в могучие гладкие стволы. Прямо перед собой он увидел Яртура, но тот уже был переодет в красивый синий халат и качал головой туда-сюда. Жихарь тоже попробовал, и у него получилось. Жаль, только рот не раскрывался, чтобы высказать бедному монаху всю, как есть про него правду. А Лю седьмой поднял с земли двух фарфоровых болванчиков и перенес на открытое и возвышенное место.
«Отсюда, уважаемым, будет лучше видно», — пояснил он.
Третье. А человек пусть не ходит мерзким путем колдовства. Пусть он плюет на него, все пусть плюют на него. На колдуна да плюют, на колдовство да плюют.
Лувийский ритуал. Третье. Драбаданских колдунов была сотня без одного. Сотого, чтобы не портил магическое число, на скорую руку превратили в корявый пенек. И Жихарь даже пожалел бедолагу, ведь у Жихаря-болванца хотя бы уши и глаза были нарисованы, а у пенька откуда глаза? Простора для дум в фарфоровой головенке было куда меньше, чем в человечьей костяной. И ходили думы там тяжело, в притирочку цеплялись друг за дружку и надолго застывали на одном месте. «Если я мыслю, — туго соображал богатырь, — следовательно, я... А что я, додуматься не выходило. Поэтому он решил просто смотреть и слушать, поскольку делать больше было нечего. На вид страшные колдуны — люди как люди. Разве что мелькнет часом шестипалая лапка с перепонками, или подмигнет с покатого лобика третий глаз, или пробегут в миг волнения по толстой морде ярко-красные мурашки. Одеты тоже неброско. В халаты из человеческой кожи, в накидки из косточек пальцев, а вместо шапочки норовят напялить чужой череп, да чтоб глазницы светились. А так, люди как люди. Колдуны расселись по краям поляны. На Лю седьмого они до поры вовсе как бы и не смотрели. Садились по чинам ли, по старшинству ли. Иногда ругались, оживляя собрание снопами разноцветных искр. К удивлению Жихаря оказалось, что в Драбадане вовсе не водится царя, короля или хотя бы князя. Каждый год самые сильные колдуны собирались на совет нечестивых, чтобы избрать всем злым делам начальника и повиноваться ему во всем следующих выборов. Нынешний начальник носил гордое имя Храпоидол и был не старым еще мужиком высокого роста с весьма запущенной бородой. В бороде водились всякие змеи и скалопендры, да хозяина до этого дела не было. Первым делом воззвал он к своим богам. «О, владыки беспредела и Яралаша! Мироед, супостат, тестостерон! О, вы, унесенные ветром, отягощенные злом, утомленные солнцем, поднявшиеся из ада, потерпевшие кораблекрушение, нагие и мертвые, павшие и живые, без вести пропавшие, без вины виноватые, опоздавшие к лету, нашедшие подкову, неподдающиеся, непобежденные, люди, львы, орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, звери алчные, пиявицы ненасытные! К вам обращаюсь я, друзья мои!» Он долго так разорялся, пока не перечислил всех, кого полагалось. Потом драбаданские колдуны стали по одному выходить и докладывать, кто как за год успел напакостить по всему миру и во всех временах. Один поведал, как занимался лютым вредительством, поджигал стога и амбары, подкапывал железные дороги, заражал скотину дурными болезнями, сыпал в масляном слабойках толченое стекло и гвозди, продавался иноземным державам, устраивал смуты и заговоры. Но главное дело, за все это осудили на смерть совсем других людей. Другой подсказал ученым людям разводить мелких мушек. И ученые за это тоже крепко наказали. Да еще и обозвали мухолюбами человеконенавистниками. Третий решил уморить жителей страны Неспании, для чего наложил на их поля особое заклятие. Заклятие подействовало на славу. Целых 7 лет маг не родил, а голода, к вящему удивлению колдуна, все равно не было. Но он потом еще что-нибудь придумает. Четвертый изыскал способ гасить звезды на небе, правда, пока лишь в уме. Для этого следовало вывести число волка, но по слепосерости своей колдуну не удалось углядеть и сосчитать пятна даже на одной-то звезде. Зато теперь открыта дорога молодым глазастым. Скоро фарфоровая головка Жихаря вся забилась чужими мыслями. Больше не лезла, и нужно было поскорее все забыть, чтобы дать простор собственному разумению. Покуда прояснялось богатырское понятие, дошел черед и до Лю седьмого с его нижайшей просьбой. Бедный монах, кажется, сообразил, что попал в нехорошее место и в дурное общество, но лица терять не хотел, хорохорился и ерепенился. Из широкого рукава его халата вылетел не очень большой, но нарядный желтый дракон со сверкающей гривой и усами. Дракон выписывал над головами собравшихся разнообразные мудрые фигуры. Тогда драбаданские колдуны со злости напустили на дракона множество мелких и безобразных летучих мышей, а те, понеся значительные потери, растащили золотого красавца на куски. Лю седьмой не растерялся, сотворил над собой белое облако и поднялся над поляной, разбрасывая вокруг себя потешные огни. Закружились в небе голубые и разноцветные колеса, заплясали северные сполохи. В ответ колдуны Драбадана вооружились какими-то продолговатыми сосудами, стали рассеивать из них морозную пыль и быстро погасили весь этот праздничек, а против бедного монаха выставили своего поединщика.
Поединщик был почти голый, намазанный маслом и с одним глазом посреди лба.
«Расколдуй меня, дурила!» — кричал неслышно Жихарь. «Я этого обормота на раз пришибу!»
Но Лю седьмой и сам управился. Первым делом подпрыгнув, он с пронзительным криком носком башмака вышиб поединщику глаз, а потом уж делал с ним, что хотел. Поверженный силач укрылся под юбкой ближайшей ведьмы.
Посрамленные чародеи посовещались, соорудили наспех в воздухе две громадные чьи-то ладони, и лапищи эти стали гоняться за бедным монахом по всей поляне, норовя прихлопнуть его, как моль.
Лю седьмой долго и успешно уворачивался, но потом ему все это надоело, он вытащил из бездонных своих рукавов кисть и в два приема намалевал на одной ладони поперечную черту, а на другой — крестик. Когда лапищи в очередной раз схлопнулись, между ними сверкнула молния, и все колдовское устройство сгинуло, а в воздухе повис черный бублик.
Храпоидол воздел руки кверху, предполагая отдохнуть. «Мы убедились в твоих возможностях, мастер с Востока», — сказал он нарочито вежливо. «Осталось еще одно испытание. Сможешь ты неживое учинить живым?»
Ничтожный упражнялся в этом искусстве в течение трех царствований у отшельников с горы Кунь-Лунь.
И снова по своему обычаю Лю седьмой поклонился. Видно, не боялся, что спина переломится.
«Хоть ты и седьмой, а дурак!» — вдруг подумал фарфоровый Жихарь и отметил, что слова эти пришли откуда-то со стороны. «Разве ж можно этим поганцам верить? Бить надо, пока не опомнились!» Но тут Лю седьмой указал на него и на Яртура.
«Перед вами изображение двух воителей древности, богатырей Вэньшу и Ночша», — сказал он. «А вот и третий их товарищ, известный Луаняо в образе петуха. Сейчас я прикоснусь к ним чудесным мечом и...»
Увеличиваться в размерах оказалось делом болезненным, и Жихарь чуть не заорал, покуда все печенки и селезенки не стали на место. А Яртур не выдержал и рявкнул: «Что за дурацкие шутки, сэр Лю?» Голова принца при этом продолжала качаться сбоку на бок.
«С виду похоже на живых», — сказал храпоидол. «Но нужно убедиться, правда ли они живые».
«Не шевелитесь», — тайком шепнул побратимам бедный монах, «и не сердите чародеев попусту».
И стали подходить драбаданские колдуны, трогать и щупать Жихаря и Яртура. А один столь оказался любопытен, что насмелился пересчитать у Жихаря зубы во рту, но в итоге пришлось ему пересчитывать собственные пальцы, отмечая их убыток. Не повезло и тем, кто попробовал погладить Будимира. На этом деле они крепко обожглись.
«Мы вполне убедились», — поспешно сказал храпоидол. «И мы безмерно благодарны тебе, мастер с Востока, что ты осчастливил нашу землю своим посещением, да еще привел с этих вот этих двух молодых воинов и священную птицу. Кровь мудреца, героя и петуха — этого вполне достаточно, чтобы вызвать из бездны беспредела даже самого мироеда».
«Это он к чему?» — насторожился Жихарь и вспомнил, что у Яртура в ножнах сломанный меч.
«Пусть извинят меня высокочтимые мудрецы Драбадана», — зазвенел доселе мягкий голос бедного монаха, «но не в обычаях стремящихся к знанию такие поступки. Недаром, — сказал совершенно мудрый Лохань, — отправляться перед изображениями богов значит нарушать волю неба».
«Не ждал я такого вероломства от драбаданских друидов», — воскликнул принц.
«Состязание было честным, и сэр Лю, как чародей, на голову выше любого из вашего вшивого сброда».
«Все по уму», — поддержал Жихарь. «Заработал косоглазненький свое звание, давайте ему положенную отлику». «Вас кто спрашивает? Мешки с костями», — удивился храпоидол. «Да, мастер с Востока умудрен, но со всеми разом ему не справиться. Мы, чародеи Драбадана, давно поняли, что вся сила в купности и массовидности. Этому нас еще сам старый Калиф Тиф учил. А он уж знал, в общем, деле толк».
Жихарь перебирал в уме собранные на разнозельной делянке травы. Ни одна сейчас помочь не могла. И рука сама потянулась не к мечу, но к золотой ложке.
«А вот это отдай», — поспешно потребовал главарь. «Это тебе ни к чему, все равно ты с ней обращаться не умеешь».
«А тебе почем знать?» — ощерился Жихарь.
«Я самый первый неклюд на всем многоборье был».
«С тобой у нас даже последний ведьмачишка управится. Ну-ка, ёшкин кот, покажи ему».
Из кольца колдунов наружу выпихнулся ведьмачишка, должно быть, правда, последний, потому что хуже и гаже его тут не было даже при таком выборе.
Жихарь поднял золотую ваджру над головой, но что надлежит говорить и делать, конечно, не знал. Тут и медленное слово не поможет, живо это слово растерзают на мелкие звуки здешние лиходеи.
Между тем ведьмачишка приближался, наставив на Жихаря корявый немытый палец с четырьмя суставами. Ведьмачишка долго шипел, готовился, наконец изронил тонким голосом:
«US News and World Report!»
«Да подавись ты словом этим!» — гаркнул Жихарь и ложкой показал на оскорбителя. Ведьмачишка охнул, схватился за крупный кадык, захрипел и, недолго хрипел, умертвился.
Драбаданские колдуны охнули.
«Вот оно как!» — обрадовался Жихарь.
«Теперь терпите!»
Он ложкой ткнул в сторону первого приглянувшегося колдуна. «У того лопнет глаз, кто не любит нас!» Глаз взял и лопнул. Колдуны разом забыли про свою хваленую купность, стали каждый себя ограждать тайными словами и знаками, а богатырь залютовал.
«Раздуй того живот, кто неправдой живет! Сип тебе в кадык, типун на язык, чири во весь бок!»
Еще пара колдунов завыла от боли.
«Чтоб тебя пополам да в черепья! Ступай пропадать, отойди да провались! Чтоб тебя повело да покоробило!»
Жихарю словно кто подсказывал, кого из толпы надо покарать круче, а кому и послабление сделать.
«Чтоб тебе ни всходу, ни умолоту!
В поле твоей лебеды, да в дом три беды! Чтоб твой двор заглох, и крыльцо травой поросло, и никто бы к нему дороги не торил!
Будешь много колдовать, поломается кровать!»
Еще несколько врагов покинули поляну с воплями, побежали восстанавливать разоренные Жихаревым словом хозяйство. Яртур глядел на побратима с восхищением. Будимир подбоченился от гордости, а бедный монах кружился в мудреные пляски, которые тоже подействовали на драбаданцев самым погубным образом. Из вредевшей толпы вырвался великан покрупнее давешнего одноглазого поединщика и полез на богатыря. Но и на великана доброе слово нашлось.
«Озеро тебе в рот!»
Великан мгновенно раздулся, лопнул, и потоки воды с карасями и лягушками окатили драбаданцев, все еще пытавшихся оказать противодействие. Жихарь почувствовал во всем теле страшный зуд. «А ну-ка я их усыплю», — решил он и заорал совсем неколыбельным голосом.
«Спи, дитя, во мраке ночи, дай мне поспать! Твой отец простой рабочий, батрачка мать! Много-много пострадали мы за жизнь свою, да и ту давно отдали в классовом бою!»
Но то ли запел он неласково, то ли происхождение колдуны были другого. Только спать они не повалились, стали кучковаться и шептаться. И от этого шепота у богатыря что-то вступило в поясницу, да больно. Он рассерчал и решил покончить со всеми разом.
«Ай-чи-чи, ай-чи-чи, полетели кирпичи, полетели, полетели, на головку сели!»
И сам едва успел увернуться от удара сверху. Принца же и Будимира защитил от кирпичного града бедный монах своим дырявым зонтиком. Головы у многих колдунов оказались на диво прочными, но заклинать уж более не пытались. И тут как будто невидимая сила сжала богатырское сердце. Про главного-то колдуна он забыл, только и хватило сил повернуться к нему.
«Старик, старик, старик, борода твоя горит!»
Храпоидол стал шлепать руками по пылающей бороде, а в сердце у Жихаря отпустило.
«Ладно», — сказал Жихарь, — «берег я эти слова для лютейшего врага, да, видно, такая твоя доля. Чтоб тебе ежа против шерсти родить!»
Долго, долго катался всем злым делам начальник по сухой траве. Орал, верещал, винился, каялся, но ведь у ежа-то никакая не шерсть, а колючки. Лю седьмой визгливо хохотал, а сердобольный Яртур хотел было добить несчастного кинжалом, но тут из-под хламиды храпоидола выкатился здоровенный ежик и сразу же деловито и шумно потопал в лес.
«На носу зима, ничего еще не заготовлено». «Воистину вы князь чародеев», — не упустил случая поклониться Лю седьмой.
Жихарь покраснел.
«Да ну, куда мне? Это ж просто поговорки ругательные. Только ложка им силу дала».
«Не ложка, высокочтимый, а чудесный жезл Жуи».
Такое название Жихарю не полюбилось. Ваджра лучше, хоть и неведомо, что это слово означает. Тем временем оправившийся роженик вытащил прямо из земли кривую трубку вроде дверной скобы и стал в нее жаловаться и взывать.
«Айн, цвай, полицай, драйвир, гренадир».
Слова были незнакомые, но все равно Жихарь понял, что вызывает главный колдун на подмогу стражников и военную дружину.
И не замедлила явиться дружина. От заклинаний и прочего устал Жихарь, как собака, и вовсе не хотелось связываться ему с доброй сотней варягов, словно только что покинувших боевую ладью. Он хотел было снова за ложку взяться, но Яртур остановил его.
«Сэр-брат, бесчестно прибегать к магии в схватке с такими же воинами, как мы сами».
«Вот блаженный!» — вздохнул Жихарь, но ложку спрятал.
Варяги были как на подбор, толстоморды, отдохнувшие. Неплохо им жилось на драбаданских харчах.
колдуны быстренько попрятались за широкие спины защитников, в том числе и главный Харпаидл. Вышел вперед предводитель дружины, дородный мужик с усами до пояса, красноносый и веселый. «Не по нраву мне такая битва», — сказал он. «Никогда еще люди ярла брюки золотой лампас не выходили против троих, но только состоим мы на службе у конунга Драбадана и ходим в его воле. Сдавайтесь добром».
«Никогда!» — вскричал Яртур и выхватил обломок меча.
«Сейчас я построю уважаемых боевой порядок, именуемый 8 ворот на золотом замке», — предложил бедный монах, «и никакой враг не сможет прорвать наш строй».
Жихарь на всякий случай пересчитал своих. Все равно выходило 3. С Будимиром и Камнеедом 5. «Шире рыла не плюнешь», — сказал Жихарь. «Но ведь они нас колдунам отдадут, так что легче помереть». «Послушай, Ярл, а не знавал ли ты Нурдаля кожаного мешка?»
«Мой наставник в мечном бою», — отозвался Ярл Брюки.
«И мой», — обрадовался Жихарь. «А давай-ка поглядим, кто у кого лучше научился».
«Такие, как ты, малый, у нас не имеют еще голоса на тинге», — проворчал варяг. «Но только когда ты проиграешь, вы все с честью сдадитесь. Идет».
Храпоидол выскочил и заверещал, что, мол, нечего разводить всякие поединки, а забивать надо пленников в колодки и доставлять куда следует.
Принц и Лю Седьмой тоже потребовали себе противников, но решили варяги для начала лишний раз убедиться в доблести своего предводителя.
«Вы этого старого козла не больно слушаете», — сказал Жихарь, доставая меч. «Он тут у нас недавно ежа родил».
«Вот как!» — изумился Ярл Брюки.
«Против шерсти», — уточнил богатырь. «Ложь и клевета — поруха чести воина», — нахмурился Ярл.
Тут прокричал Будимир, и на поляну из леса выкатился запыхавшийся ежик. На колючке он успел уже насадить множество высохших грибов.
Варяги внимательнейшим образом осмотрели ежика, передавая его из рук в руки, и постановили признать Жихареву правду. А колдуна родители стали вслух презирать за недостойный для мужчины проступок. Все это, однако, не исключало поединка. Поначалу полагалось обменяться боевыми кличами. Жихарь привычно провозгласил: «Эх, всех убью, один останусь!»
Да так грозно, что вся дружина поежилась. Ярл же Брюки Золотой Лампас выкрикнул нечто несуразное:
«За Одина! За Фафнира умри, но сдохни!»
Стали рубиться. Школа кожаного мешка дала о себе знать. Всякий удар отражался успешно, и получалось вроде той бесконечной игры в шашки, что вели на холме мудрецы Пилорамы и Вшивананда. Применять же прием старого Беломора богатырю от чего-то не хотелось. Ведь в этом походе поражал он только всякую нечисть и нежить, а правильного человека ни одного не убил до смерти, лишь грозился. Тут пожилой ярл стал задыхаться.
«Понимаешь», — хрипел он в промежутках между ударами, — «если мы нарушим уговор, то тут же все обратимся в диких гусей».
«Небось, не обратитесь», — уверял его Жихарь.
«Да и плохо ли вольной птице летать? Косоглазненький про вас красивую песню сочинит».
Решили сделать передышку. Ярл Брюки извлек из-за пазухи сушеный мухомор и стал его с жадностью грызть, чтобы набраться боевого безумия. Мухомор, видно, был старый, настоящего безумия не получилось, но духу предводителя варягов поднялся.
«Где мой сладкоголосый скальд, хрюндик две колонки?»
Из варяжского строя вышел долговязый нескладеха со струнным инструментом.
«Не успеет скальд сложить и сказать красную вису, как я поражу тебя в самое сердце!»
Скальд, видя усталость вождя, поторопился мыслями и запел:
«Warum die Mädchen lieben die Soldaten, darum sie haben Bomben und Granaten».
Виса была очень древняя, но не очень длинная, и за это время Жихарь нашел выход своим сомнениям. Трижды поразил Ярла Брюки беломоровым приемом, но не до смерти, а просто так отметился 3 раза на груди удивленного противника, в последний раз отнимая меч. Ярл Брюки взбесился без всякого мухомора:
«Не позорь мою седину, щенок, бей как следует!»
И тут чей-то зычный и знакомый голос провозгласил:
«Кончай хвастаться! Бросай оружие, вы окружены!»
Глава 4. Бедная мама, боюсь, она помешалась, ведь она родила так много детей. Брайан Олдис. Раздавать имена – тяжелое дело. Каково же было первому человеку на свете? Ведь все полагалось отметить ему соответствующим словом. Должно быть, не один год потратил. Даже одному единственному ребенку дать имя, и то намучишься, станешь призывать на помощь родню, друзей и просто знающих людей. А если детей, к тому же сыновей, много побольше сотни, хотя и меньше 200, а под рукой неопытного старца, нетолковой старушки. Правда, предложил свои услуги Лю Седьмой, но имена у него были из чайной земли. Мяо, да Ляо, Тянь, да Шань. Не котятам клички подбираем, а родным сыновьям отказался от такой помощи житель. Да, родимые сыновья прервали схватку богатыря с ярлом брюки золотой лампас. Варяги сначала собирались броситься в бой, безнадежные, поскольку войско пришельцев было конным. Варяги опасались нарушить клятву, данную драбаданским колдунам. Вот тут ты пригодился, Лю Седьмой.
Насколько я понял, здешние мудрые законы предписывают в урочный час переизбрать председателя собрания, чей срок полномочий закончился. Но переизбранию помешало коварство и злонравие, и теперь в Драбадане началось правление под девизом «непорядок и безначалие», когда никакие правила и клятвы не имеют силы. «Я тебя все равно уничтожу!» — кричал посрамленный Храпаидл.
«Да ты все еще живенький!» — обрадовался Жихарь. «Смотри у меня, приятель, нехорошо ежику быть одному, ему невесту родить надо!» Храпаидл в испуге заткнулся. Ярл Брюки не успокоился. «Губить своих людей понапрасну я не стану, и колдунов, как всякий воин, терпеть не могу, но тогда кто ж нам выплатит жалование?»
«Не печалуйся», — сказал Жихарь. «Первое дело — потрясите чернокнижников как следует. Второе — ступайте к ним в город и возьмите, что приглянется». Варяги ни на миг не усомнились в праве Жихаря судить и рядить, схватили из неразбежавшихся драбаданских чародеев, перевернули, начали трясти и вытрясли немало хорошего. Но дружина ярла Брюки от этого лишь распалилась и с радостными криками погналась за новой добычей. Впереди всех летел длинноногий скальд Хрюндик Две Колонки. Войско, пришедшее на помощь побратимам, расступилось и пропустило несостоявшихся противников. Войско это делилось на две части. Половина витязей походила на Жихаря, половина на Яртура. Ни богатырь, ни принц, ни умудренный знаниями Лю так толком и не поняли, что же случилось в бабье земле окаянии после того, как любвеобильные побратимы ее покинули. Лю предположил, что покуда Жихарь и Яртур беседовали с игроками на холмах Дурной Бесконечности, в окаянии прошли годы и годы, дети успели подрасти, и счастливые его уважаемые друзья, запавшиеся на старость таким обилием почтительных и покорных сыновей. Яртур ничего не думал. Он шевелил губами, ведя счет своим потомкам, и загибал пальцы на руках. Жихарь полагал, что все-таки собрались на холмах их двойники, обзавелись лошадьми и поехали вдогон. Только вот не во всем подобны они ему и Яртуру. Так, сходство между отцом и сыном, не более. Сами же сыновья, в особенности Жихаревичи, дерзко и совсем непочтительно утверждали, что родились благодаря Святогоровой силе сразу же после расстаний. Росли не по дням и по минутам, быстро овладели речью и воинским ремеслом, но вот беда. Имя сыну должен давать отец, а Жихарь и принц нахально бросили своих отпрысков на посмеяние окаянским колчаруким мужикам. «Батюшки Светы! Они ведь нас быстрюками нас дразнили, да бастардами!» — плакался очередной рыжий детина. «Сколько ж можно терпеть, батька, слышишь ли ты?»
«Слышу, сынка», — отвечал Жихарь. «Не глухой. Смотри-ка, детство ваше, как ты говоришь, и дня не длилось, и уж успели настрадаться. Потерпите, не маленькие. Вон я, Артур, сколько лет без имени проходил, ничего не треснул». Жихарь держался твердо, но внутри был растерян, как и любой человек, внезапно узнавший, что у него такая пропасть сыновей, причем ровесника. И Артур, напротив, был весьма доволен.
«Сэр Жихарь, да вот же оно, мое королевство. Сыновья, унаследовав мои доблести, несомненно, отыщут родную вотчину, а уж тогда пошлют за мной. Кстати, моих, не в обиду вам будет сказано, человек на 7 побольше». Жихарь не растерялся. «Так у тебя, наверное, близнецов несколько пар, а то и тройняшек». «У них обычно ум и сила на двоих, на троих».
А сыновья не унимались. «Батюшки Светы, поименуйте нас!» Но сперва такую ораву следовало накормить. Выпотрошенные варягами колдуны разбежались, да и прибегать к их услугам не стоило. Еще угостят лягушками да червями. Жихарь отрядил своих потомков в город за припасами, но все вкусное уже сожрали или утащили варяги, и посланцы вернулись, привезя только несколько телег, нагруженных мешками с овсом.
При виде овса и Артуровичи оживились, стали чистить зерно и запаривать его в котелках. Жихарь поморщился.
«Овсянка, сэр Джихарь, — сказал принц, — есть величайшее благо для человечества. Будучи съедена поутру, она придает юношескому характеру необходимую твердость, благоразумие и понятие о чести. Народ, питающийся овсянкой, сможет, в конце концов, основать империю, в которой никогда не заходит солнце».
«Что ты говоришь? — удивился Жихарь. — А ржать они у тебя вместо того не станут?»
Сам он вздохнул, велел сыновьям срубить и ошкурить могучую сосну. Потом направил на ствол золотую ложку и сказал... «Ты, бывало, украшала корабельные леса, но моею волей стала не сосна, а колбаса». Сделалось по его слову, и Жихарь соизволил первым произвести пробу. Колбаса сохранила годовые кольца и здорово отдавала смолой, да и жевалась с трудом. «Мясники да коптильщики — известные воры», — утешил Жихарь свое потомство. «Все равно они в колбасу, что попало, пихают. Может, те же опилки. Кушайте, детки, не стесняйтесь. Именоваться завтра будем». Назначили на ночь дозор и устроились спать. Богатырь спросил у кого-то из своих коней, где взяли.
«Царь наш научил, великий Мара».
«Поймали все-таки цыгана», — ахнул Жихарь.
«Ну и как он там царствует?»
«Как-как? То ли сам не знаешь. Сидит на троне в кундалах, чтоб не убежал на волю. Научил баб гадать и воровать у соседок курей. У него и дети завелись, но они еще в пеленках».
«А вы, стало быть, взрослые».
«Ничего, я завтра с вами разберусь». Жихарю хотелось перед сном разобраться и с бедным монахом, зачем он перекинул их с принцев фарфоровых болванов. Но лень превозмогла богатыря и повалила на бок рядом с теплым Будимиром. У петуха кто-то из Жихаревичей попробовал украсть перо и поплатился. Бедный монах запросто мог удрать от возможной расправы, да почему-то остался. На холодной заре Жихарь поднялся и нашел дозорных спящими. Он стал учить ослушников бдительности, и от их воплей поднялось все войско. Кое-кто попробовал вступиться за наказанных братьев с криком «Кучи отца легче бить!» И случится бы хорошей драки с невесомым исходом, но дело поправил Лю Седьмой. Сперва он для порядка пустил в небо дымного дракона, а в наступившей тишине сказал, что непочтение к родителям считается самым тяжким преступлением в Поднебесной, за каковое полагается 14 разрядов казней. Казни были такие свирепые, что все заслушались и забоялись. «Семена бамбука со мной», — сказал бедный монах. «И если уважаемые отцы пожелают, можно подвесить пару наглецов, чтобы посеянные под ними стебли бамбука проросли сквозь преступные тела». Жихарь поглядел на иней, забеливший траву, усомнился и решил на первый раз простить обормот. После скудного завтрака началась раздача имен. Жихаревичи и Яртуровичи развели, построили и пересчитали, причем богатырь опять перепутал 50 и 60. Принц повелел каждому из сыновей своих подходить по одному, становиться на одно колено, а сам он мечом, одолженным для такого случая у Жихаря, ударял отпрыска по плечу. «Вы будете зваться сэр Адальберт. Вы будете зваться сэр Алфред. Вы будете зваться сэр Алджернон, сэр Аллен, сэр Арчибальд. И втяните живот. Сэр Обри, и выпрямите спину. Сэр Банкрофт, сэр Бертрам, сэр Бернар, что вы говорите? На собаку похоже? Никогда не слышал о такой собаке. Сэр Каньют, сэр Кларенс, сэр Фергюс, сэр Форд, сэр Грегори, сэр Гавейн, сэр Гилберт, сэр Гордон». Жихарь со своими не церемонился. Вместо легкого удара мечом всякий представитель рыжего воинства получал прозвище вместе с хорошим подзатыльником. «Ты спал на карауле? Без пута тебе имя. О, глаза умные, будешь путята. А ты щетинистый, бородуля. Ты первый утром вскочил, будила. Ты вишняк, даром что сейчас осень. Ты ворошила, будешь полки водить. Ты кокошила, ты глазыня. Помню матушку твою, привет ей передавай. Ты будешь гарус, ты деревяга». И Артур не иссякал, память-то королевская. «Сэр Грэхэм, сэр Гай, сэр Гамлет, и не раздумывайте в строю. Сэр Хьюго, сэр Хамфри, сэр Айзек, где вы успели сломать нос? Сэр Джойс, сэр Кит, сэр Кеннет, сэр Ламберт,
сэр Ланселот, не нравится?»
«Ах, говорите, что есть уже воитель с таким именем. Что ж, в таком случае, сэр Лайонел, и будьте в битве подобны льву. Сэр Магнус, сэр Малкольм».
«Смотри, как чешет!» — восхитился Жихарь и продолжал.
«Сэр Дагада».
«Пуды!
Просто Дагада. Тебе имя Дакука, больше всех галдел. Тебе Дубонос. Тебе Дурло. За что? А чтоб рот разинутым не держал. Ты зовись Жибор, почти тезка. Ты Жулист, не бегай глазами, прямо гляди. Ты Заруба, ты Звонила, ты Зеленя.
Сэр Морган, сэр Мортимер, сэр Мердок, сэр Невилл, сэр Норман, сэр Оуэн, сэр Патрик, сэр Перси, сэр Реджинальд, сэр Роджер. И не скальтесь,
ничего веселого здесь нет.
Сэр Рональд, сэр Рейган, сэр Соломон.
Эх, опередил, пожалел Жихарь и тотчас же вспомнил другого попутчика. Ты будешь Китоврас. Никакая не гонская кличка. Ты Карипан, ты Каратай, ты Лепила. Ты Лытай, все равно от дела будешь лытать. Ты Мотора, дубина, то есть. Не за ум, а за силу. Славно ты мне заехал. Ты Милюк, ты Мотовила, ты Незван, хотя вы все незваны и нежданы. Ты не Клют, будешь науки превосходить. Ты не Мир, ты не Нарок.
Сэр Тимоти, сэр Тристан, сэр Вивиан, сэр Уилфрид, сэр... «А, вы кончились, добрые сэры и сыновья, за что вам большое спасибо?»
Жихарь поторопился. «Повирала, погиблик, полилюй, рокот, татищу, гамон, фартила, хватила, чудила, шибарша, щеголь, эндогур, яшка, юшка, ярыга! А счет окончен!»
После чего побратимы пошли отдыхать у жбана с рисовым вином, а поименованные сыновья кичиться друг перед другом обновками.
«Мастер ты, с уважением», — сказал Жихарь. «Какие имена-то все ладные, один Алджернон чего стоит?»
«О, был бы я Алджернон, так весь свет по кирпичику бы разнес. Так вот, два имени мне не понравились. Гавейн да Тристан. Вы очень внимательный, дорогой брат. Но чем же плох, к примеру, Тристан?»
«На понос, похоже».
И Артур скривился. «Заметив, что этот юноша чем-то озабочен, я его и назвал Тристан, что значит грустный, печальный».
«Да, загрустишь при такой болезни».
«А вот мне как раз показалось, что именно вы даете своим наследникам какие-то насмешливые прозвища, а не славные имена, от единого звука которых пострепещут враги».
«Враги пускай не от имен трепещут, от молодецких ударов. Вот ты ученый, а про книгу «Аномастикон» не слыхал. Все мои прозвища оттуда. Это ж нарочно делается, чтобы злые духи младенчика не изурочили. Я ведь каждому из деток на ухо говорил тайное настоящее имя, а вслух прозвище. А вас, видно, имя дают одно явно, и потом удивляется, что так дитя чахнет. Жихарь, между прочим, тоже прозвище, не очень хорошее. Ведь Жихарем бывает кличите запеченного усатого жука.
Ну, наши дети не такие уж и младенцы.
Это ты верно сказал. Еще б неверно. Всю сыновнюю ораву надо было чем-то занять, а то уж они начали беситься от безделия, овсянки и сосновой колбасы. Яртуровичи, например, отобрали у бедного монаха его дырявый зонтик и чуть не сломали, изучая его устройство. Не иначе собрались жить в краю, где дочь клещет без передыху. Потом Яртуровичи же оторвали у кого-то из убиенных колдунов голову, поделились надвое и стали перебрасывать эту голову друг дружке пинками ног. В игре, как водится, начались ссоры и потасовки. Разгневанный Яртур отобрал у детей зонтик и голову.
«Я приказал им отныне разговаривать только о погоде», — заявил он, вернувшись. «Тогда не будет повода для размолвок».
Жихаревичи же, напротив, сидели тихонечко, кучкой, и богатырь заподозрил неладное.
«Мать честная, брашкой тянет, уже брашку успели завести!»
И побежал бороться с хмельной напастью. Борьба была долгая и трудная. Воротился, пошатываясь.
«Надеюсь, вы наставили их в законах, сэр Джихар? Ведь вашим тоже предстоит основать державу».
«Наставил», — вздохнул Жихарь. «Кому под левый глаз, кому под правый. Я им слово, они 10. Я говорю, пьяный не воин и не работник. Они не пьян, да умен, два угодья в нем. Я говорю, краденое счастье не приносит. Они от трудов праведных не наживешь палат каменных». «На всякую мою поговорку, у них своя отговорка. Ну да ладно, как-нибудь урядится. Завтра возьмем у них лошадок покрепче и мечи понадежнее».
«Как завтра, сэр Джихар?»
Как раз завтра я хотел им преподать наставление о правах человека и обязанностях простолюдина, а потом выработать регламент круглого стола. О, я не забыл ваш бесценный совет. Послезавтра с утра мы учимся играть в бридж, вечером у нас скачки на кубок большого дерби в Саутгемптоне, днем позже у нас заседание в Адмиралтействе, вечером же идем на премьеру в театр «Глобус».
Так ты что, жить здесь собрался? Нам, по-моему, кое-куда сходить надо, кое-что найти, кое-что сделать. Давай-ка отойдем подальше, я тебе пару слов скажу.
Побратимы отдалились на несколько следовало и уселись под кустом. Жихарь поделился отнятой у детей изо рта брагой. «Добрый старый Эль!» — оживился и Артур, но сам он от хмеля становился все трезвее и задумчивее. Принц вслух грезил о славе своего королевства, фундамент которого был заложен на сеновалах и каянии, замышлял освободительные походы и очень справедливые войны. Походов и войн было много, богатырь устал ждать.
«Намечтался, королевич!» — рявкнул он наконец.
«Отчего же и не дать волю воображению, не распорядиться будущим? А мне сдается, что это нами кое-кто распоряжается. Не верю я, брат, ни в долгие годы, ни в скорые роды. Ребят, конечно, на нас похожи, не спорю, но разве мы сами таких раздолбаев вырастили бы?»
«Зато мы сберегли средства, необходимые на их воспитание и обучение», — возразил я, Артур.
«Жишь, сбереженные, без гроша маемся.
Нет, не нравится мне все это. Сын отцу не должен быть ровней. Это против всякого порядка».
«Вот уж не думал, что вы такой приверженец порядка».
«Запомни, братка, я не за порядок и не за иералаш, я сам за себя. Только ведь дальше еще хуже будет, еще сильнее все на свете перемешается. Пока мы прохлаждаемся, змей наш Ураборос, похоже, заглотил свой хвост по самую репицу».
«Не представляю, где иду змея репица, и мы бросим тут в чужом краю этих бедных недоумков? Увы, сэр Джихар, мои сыновья, признаюсь, несколько туповаты. Что вы хотите, без отцовщины?
Зато мои вострее некуда, на ходу подметки режут. Любой за стол сядет и один семерых до смерти заврет. Может, они тоже, как в предательском городе, и не люди вовсе, а...»
«Ложка!» — страшно закричал он.
«Ложка где? Где моя верная ваджра? Куда ложку дели, сволочи?»
До Яртура дошло, что дело серьезное. Побратимы помчались к стоянке, добежали быстро, только никакой стоянки на полянке уже и не было. Дымились кострища, стояли пустые телеги, на которых приволокли овес, но все Алджерноны и Незваны, Реджинальды и Зарубы сгинули. Только топот множества копыт пропадал где-то вдали.
«Я же говорил!» — завыл Джихарь.
«Бежи, может, догоним еще! Куда мы без ложки-то?»
«Уважаемые Жихан и Яотун ищут чудесный жезл Жуи».
Бедный монах как сидел на одном месте, так и сидел, ласково расправляя перья на Будимире.
«Вот он! Увы, один из молодых людей по дерзости и глупости решил его присвоить. Надеюсь, это не мой потомок», — вскинулся Яртур. «Признаться, я не заметил», — опустил глаза Лю Седьмой.
«Да и какая разница? Главное, жезл Жуи вырван из неумелых рук и возвращается к законному владельцу». Жихарь расцеловал ваджру, а потом и ее спасителя.
«А куда же наши деточки-то делись? Чего же они вдруг надумали удрать?»
«Позвольте доложить все по порядку. Когда я попытался урезонить расшалившихся после вашего ухода юнцов, они выказали крайнее презрение, стали меня дразнить и оскорблять. Одни кричали мне «Чин-чин-чайна-мен» и требовали, чтобы я постирал им одежду. Другие почему-то спрашивали меня «Ходя, соли надо?» Хотя ни в какой соли я не нуждаюсь. Видя столь явное отклонение молодых людей от сути дзынь, я решил проверить, подлинные ли они существа, или же призраки и бесы».
«Вот видишь, он тоже подумал», — сказал Жихарь.
«Для проверки применяется собачья кровь. Она у меня всегда с собой в тыкве горлянки, но не успел я извлечь из тыквы пробку, как все войско, словно по приказу полководца Южного дворцового крыла, вскочило на коней и помчалось прочь, образовав при этом боевой порядок, именуемый «Два берега у одной реки». Так я и не узнал того, что хотел. Может быть, призраки почуяли губительную для них жидкость, а может быть, молодые люди убоялись сурового отцовского наказания и бросили беспомощных престарелых родителей на произвол судьбы. Я непременно составлю об этом возмутительном случае докладную на имя Сына Неба, и он прикажет разрезать негодяев на 1000 кусочков в течение 3 месяцев». Жихарь и Яртур тоже никогда не узнали. То ли они попались в очередной обман, то ли и вправду стали прародителями 2 великих народов.